Глава 28. Крестный ход. Все сердца были взволнованы. Казалось, Бог сошел в эти узкие готические улички, разубранные и густо усыпанные песком, благодаря заботливому усердию верующих. Юнг. Как ни старался Жюльен прикидываться дурачком и ничтожеством, он не мог понравиться. Слишком уж он ото всех отличался. А ведь как-никак, думал он, все наши наставники — люди весьма тонкие, и выбирали их из тысяч. Почему же их не трогает мое смирение? Только один, как ему казалось, был обманут его готовностью всему верить и его стараниями строить из себя простачка. Это был аббат Шас-Бернар, распорядитель всех соборных празднеств, которого вот уж лет 15, как обещали сделать настоятелем. А пока что он вел в семинарии курс духовного красноречия. Это был один из тех предметов, по которому Жюльен с самого начала, еще во времена своего ослепления, почти всегда был первым. С этого-то и началось явное благоволение к нему аббата Шаса. Частенько после урока он дружески брал Жюльена под руку и прогуливался с ним по саду. «Чего он от меня хочет?» — думал Жюльен. Он с удивлением слушал, как аббат часами рассказывал ему о разной церковной утвари и облачениях, которые имеются в соборе. Одних рис парчевых было 17 перемен, не считая траурных. Большие надежды возлагались на старую советницу Дерю Бампре. Эта 90-летняя дама хранила по меньшей мере вот уж лет 70 свои свадебные наряды из великолепных лионских шелков, сплошь затканных золотом. «Вы только вообразите себе, друг мой», — говорил аббат Шас, вдруг останавливаясь и в восхищении закатывая глаза. «Они прямо стаймя стоят, эти платья, столько на них золота. Так вот, все почтенные люди у нас в Безансоне полагают, что по завещанию госпожи советницы к сокровищам собора прибавится еще 10 рис, помимо 4-5 праздничных мантий для торжественных празднеств. А я позволяю себе надеяться и на большее», — добавлял аббат Шас, понижая голос. «У меня есть некоторые основания полагать, что советница оставит нам еще 8 великолепнейших светильников из золоченого серебра, которые, говорят, были приобретены в Италии бургундским герцогом Карлом Смелым, ибо один из ее предков был его любимым министром». «И что это он почует меня всем этим старьем?» — удивлялся Жюльен. «Уже сколько времени тянется вся эта искусная подготовка, а до дела не доходит? Видно, он мне не доверяет. Должно быть, он хитрее их всех. У тех через какие-нибудь 2 недели можно наверняка угадать, куда они клонят. Оно, впрочем, понятно. Его честолюбие страдает уже 15 лет. Однажды вечером на уроке фехтования Жюльена вызвали к аббату Пирару. Аббат сказал ему: «Завтра праздник тела Господня. Господин аббат Шас-Бернар нуждается в ваших услугах для убранства собора. Извольте идти и повиноваться». Но тут же аббат Пирар вернул его и соболезнующим тоном добавил: «Вы сами должны подумать о том, воспользуетесь ли вы этим случаем, чтобы прогуляться по городу». «Инчедо пер игнес. Имею тайных врагов», — отвечал Жюльен. На другой день, с раннего утра, Жюльен отправился в собор, опустив глаза в землю. Когда он почувствовал вокруг себя оживление и суету пробуждающегося города, ему стало легче. Повсюду украшали фасады домов в ожидании крестного хода. Все то время, которое он провел в семинарии, представилось ему одним мгновением. Мысли его устремлялись в Вержи, да еще к хорошенькой Аманде Бине, которую ведь мог он даже встретить, потому что ее кафе было совсем неподалеку. Он издали увидал аббата Шас-Бернара, который стоял на паперте своего возлюбленного собора. Это был толстый мужчина с веселым лицом и открытым взглядом. Сегодня он весь сиял. «Я ждал вас, дорогой сын мой!» — крикнул он, едва только Жюльен показался вдалеке. «Милости просим! Нам с вами сегодня придется потрудиться вовсю, и нелегкая это будет работа. Подкрепим же наши силы первым завтраком, а уж второй раз закусим часиков в 10 во время торжественной мессы». «Я желал бы, сударь, — степенно сказал Жюльен, — не оставаться ни на секунду один. Не откажите обратить внимание, — добавил он, показывая ему на башенные часы вверху над их головами, — что я явился к вам в 5 часов без 1 минуты. «А, вы боитесь наших негодников-семинаристов? Да стоит ли думать о них, — сказал аббат Шас. Разве дорога становится хуже от того, что по краям ее в изгороде торчат колючки? Путник идет своей дорогой, а злые колючки пусть себе торчат на своих местах, да ну их. Примемся за работу, дорогой друг мой, за работу». Аббат Шас не зря говорил, что работа будет нелегкая. Накануне в соборе были торжественные похороны, и поэтому нельзя было делать никаких приготовлений к празднику. Теперь надо было за одно утро задрапировать все готические пилоны, которые образуют 3 притвора, алой дамасской тканью до самого верха на 30 футов в вышину. Господин епископ вызвал ради этого случая 4 обойщиков из Парижа, оплатив им проезд в почтовой карете. Но эти господа не успевали всюду управиться, и вместо того, чтобы помочь своим неумелым товарищам безансонцам, они только еще больше обескураживали их своими насмешками. Жюльен увидел, что ему придется самому взобраться на лестницу. Вот когда ему пригодилась его ловкость. Он взялся руководить местными обойщиками. Аббат Шас с восхищением поглядывал, как он летал вверх и вниз, с одной лестницы на другую. Когда все пилоны были уже обтянуты дамасской тканью, стали обсуждать, как бы водрузить 5 пышных султанов на большом балдахине над главным алтарем. Роскошный венчик из золоченого дерева поддерживался 8 высокими колоннами из итальянского мрамора. Но чтобы добраться до середины балдахина, над самым престолом, надо было пройти по старому деревянному карнизу, может быть, и не без червоточины, висевшему на высоте 40 футов. Вид этой головоломной дорожки сразу охладил хвастливую расторопность парижских обойщиков. Они поглядывали на балдахин, спорили, рассуждали, но никто не решался лезть наверх. Жюльен схватил султаны и легко взбежал по лестнице. Он очень ловко приладил их на самом венчике, как раз посреди балдахина. Когда он сошел с лестницы, аббат Шас-Бернар заключил его в свои объятия. «Оптиме!» — вскричал добрый толстяк. «Я расскажу об этом его высокопреосвященству». «Оптиме» — превосходно, перевод с латинского, примечание редакции. В 10 часов они очень весело позавтракали. Никогда еще аббат Шас не видал свою церковь такой нарядной. «Дорогой сын мой!» — говорил он Жюльену. «Моя матушка сдавала на прокат стулья в этой почтенной базилике, так что я в некотором роде вскормлен этим прекрасным зданием. Террор Робеспьера разорил нас, Но я, мне было тогда 8 лет, уже прислуживал на молебствиях и мессах, которые заказывали на дому, и в эти дни меня кормили. Никто не мог свернуть ризу ловчее меня. Бывало, у меня никогда ни одна золотая кисть не сомнется. А с тех пор, как Наполеон восстановил богослужение, мне посчастливилось стать надзирателем в этом почтенном храме. 5 раз в году он предстоит перед моим взором в этом пышном убранстве. Но никогда еще он не был так великолепен, как сегодня. Ни разу еще эти алые дамасские ткани не спадали такими пышными складками, не облегали так красиво колонны. «Ну вот, сейчас он, наконец, выложит мне свою тайну», — подумал Жюльен. «Раз уж он начал говорить о себе, сейчас пойдут излияния». Но, несмотря на свое явно возбужденное состояние, аббат не обронил ни одного неосторожного слова. «А ведь он потрудился немало, и как радуется», — подумал Жюльен. «И венца изрядно хлебнул. Вот этот человек! Какой пример для меня, к отличию его!» Это выражение Жюльен перенял у старика-лекаря. Когда колокола зазвонили «Санктус», Жюльен хотел было надеть стихарь, чтобы принять участие в торжественной процессии, возглавляемой епископом. «А жулики, дорогой мой, а жулики!» — вскричал аббат Шас. «Вы о них не подумали! Все пойдут крестным ходом, церковь останется пустая. Нам с вами придется вот как сторожить. Еще хорошо будет, если мы не досчитаемся потом только 1-2 кусков этой великолепной золотой парчи, которая обвит низ пилонов. А ведь это дар госпожи де Рюбампре. Эта парча досталась ей от ее знаменитого предка королевской крови. Чистейшее золото, дорогой мой!» Восхищенным шепотом добавил аббат, наклонившись к самому его уху. «Никакой примеси! Я поручаю вам наблюдать за северным крылом, и вы оттуда ни шагу. А я буду смотреть за южным крылом и главным нефом. Да присматривайте хорошенько за исповедальнями. Как раз там-то эти наводчицы с подручные воров и прячутся, и только того и ждут, чтобы к ним спиной повернулись». Едва он успел договорить, как пробило 11:45, и в ту же минуту ударил большой колокол. Он гудел во всю силу, ему вторили другие колокола. Эти полные торжественные звуки захватили Жюльена. Воображение его словно вырвалось на волю и унеслось далеко от земли. Благоухание ладана и розовых лепестков, которые разбрасывали перед святыми дарами маленькие дети, одетые под Иоанна Крестителя, усиливало это восторженное чувство. Величественные звуки колокола не должны были бы внушать Жюльену ничего, кроме мысли о том, что это результат работы 20 человек, которым платят по 50 сантимов, а им помогают, быть может, 15 или 20 человек из прихожан. Ему следовало бы подумать о том, что веревки изношены, и леса также, что и колокол сам по себе представляет опасность. Он падает через каждые 2 столетия. Не мешало бы ему рассудить и о том, нельзя ли как-нибудь урезать вознаграждение звонарям или уплачивать им за труд индульгенциями либо какой-нибудь иной милостью от щедрот церкви, дабы не истощать ее казны. Но вместо того, чтобы предаваться столь мудрым размышлениям, душа Жюльена, подхваченная этими полными и мужественными звуками, носилась в заоблачных просторах воображения. Никогда не получится из него ни хорошего священника, ни дельного начальника. Что может выйти путного из душ, способных так восторгаться разве что какой-нибудь художник. И вот тут-то самонадеянность Жюльена и обнаруживается во всей своей наготе. Наверное, уж не менее полсотни из его семинарских товарищей, напуганных народной ненавистью и якобинством, которым их вечно пугают, внушая им, что оно гнездится чуть ли не за каждым плетнем, научились как следует разбираться в действительности, и, услышав большой соборный колокол, не подумали бы ни о чем другом, кроме того, какое жалование платят звонарю. Они стали бы высчитывать с гениальностью Барема, стоит ли степень умиления молящихся тех денег, которые приходится выплачивать звонарям. Барем умер в 1709 году, автор учебника элементарной арифметики, настолько распространенного в преподавании, что имя составителя стало нарицательным — искусство Барема, то есть арифметика или наука счета. Примечание редакции. Но если бы Жюльену и пришло в голову задуматься о материальных интересах собора, то его воображение завело бы его снова не туда, куда следует. Он бы придумал, пожалуй, как сберечь 40 франков церковному совету и упустил бы возможность избежать расхода в 25 сантимов. В то время как процессия в этот чудесный солнечный день медленно двигалась по Бизансону, останавливаясь у нарядных временных алтарей, воздвигнутых в изобилии городскими властями, старавшимися перещеголять друг друга, церковь покоилась в глубочайшей тишине. Там царили полумрак, приятная прохлада, и все это было еще пропитано благоуханиями цветов и ладана. Это безмолвие, уединение и прохлада в просторных церковных притворах погружали Жюльена в сладкое забытье. Он не опасался, что его потревожит аббат Шас, надзиравший за другим крылом здания. Душа его уже почти рассталась со своей смертной оболочкой, а та, между тем, медленно прогуливалась по северному притвору, порученному ее бдительности. Жюльен был совершенно спокоен. Он уже убедился, что в исповедальных нет ни души, кроме нескольких благочестивых женщин. Глаза его глядели, не видя. Однако он все же несколько вышел из своего забытья, заметив двух хорошо одетых коленопреклоненных женщин. Одна из них молилась в исповедальне, другая тут же рядом на низенькой молельной скамье. Он смотрел, не видя. Но вдруг то ли смутное сознание возложенных на него обязанностей, то ли восхищение строгой благородной осанкой обеих дам заставило его вспомнить о том, что в исповедальне сейчас нет священника. «Странно», — подумал он, — «почему эти нарядные дамы, если они такие богомольные, не молятся сейчас перед каким-нибудь уличным алтарем? А если эти дамы из общества, почему же они не восседают торжественно на виду у всех на каком-нибудь балконе? Как красиво облегает ее это платье! Какая грация!» И он замедлил шаг, надеясь, что ему, быть может, удастся поглядеть на них. Та, что стояла на коленях в исповедальне, чуть-чуть повернула голову, услышав шаги Жюльена среди этой необъятной тишины. Вдруг она громко вскрикнула и лишилась чувств. Потеряв сознание, она опрокинулась назад, а подруга ее, которая была рядом, бросилась к ней на помощь. И в тот же миг Жюльен увидал плечи и шею падающей дамы. Ему бросилось в глаза хорошо знакомое ожерелье из прекрасных крупных жемчужин. Что стало с ним, когда он узнал волосы госпожи де Риналь? Это была она. А другая дама, которая поддерживала ей голову, чтобы не дать подруге упасть, была госпожа Дервиль. Не помня себя, Жюльен бросился к ним. Госпожа де Риналь своей тяжестью увлекла бы и свою подругу, если бы Жюльен вовремя не поддержал обеих. Он увидел запрокинутую голову госпожи де Реналь на своем плече, ее бледное безжизненное лицо. Он помог госпоже Дервиль прислонить эту прелестную головку к плетеной спинке стула. Госпожа Дервиль обернулась и тут только узнала его. — Уходите, сударь, уходите, — сказала она негодующим голосом. — Только бы она вас не увидала. Да как же ей не приходить в ужас при виде вас? Она была так счастлива, пока вас не знала. Ваше поведение гнусно. Уходите. Сейчас же уходите отсюда, если у вас есть хоть капля стыда. Это было сказано таким повелительным тоном, а Жюльен так растерялся и был в эту минуту так слаб, что он отошел. «Она всегда меня ненавидела», — подумал он о госпоже Дервиль. В ту же минуту гнусавое пение попов, шедших во главе процессии, раздалось в церкви. Крестный ход возвращался. Аббат Шас-Бернар несколько раз окликнул Жюльена. Тот не слышал его. Наконец он подошел к нему и, взяв его за руку, вывел из-за колонны, куда Жюльен спрятался еле живой. Аббат хотел представить его епископу. — Вам дурно, дитя мое? — сказал он, видя, что Жюльен весь побелел и почти не в состоянии двигаться. — Вы сегодня чересчур много трудились. Он взял его под руку. — Идемте. Сядьте вот на эту скамеечку крапильщика позади меня, а я вас с собой прикрою. Они были теперь у самого входа в храм, сбоку от главных дверей. Успокойтесь. У нас есть еще впереди добрых 20 минут, пока появится его высокопреосвященство. Постарайтесь оправиться. А когда он будет проходить, я вас приподниму. Я ведь здоровый, сильный человек, хоть и не молод. Но когда показался епископ, Жюльен так дрожал, что аббату Шасу пришлось отказаться от мысли представить его. «Вы особенно этим не огорчайтесь», — сказал он ему. «Я еще найду случай». Вечером аббат велел отнести в часовню семинарии 10 фунтов свечей, сэкономленных, как он говорил, стараниями Жюльена. Так проворно он их гасил. Это было мало похоже на правду. Бедный малый сам совершенно угас. Он ни о чем больше думать не мог после того, как увидел госпожу де Реналь.